эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады слышать вас вновь вот после небольшого перерыва в нашей программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, как всегда, нам поступили вопросы от наших слушателей, вопросы самые разнообразные, порой для меня лично такие весьма необычные. Начнем мы от слушательницы, вопрос, который задает слушательница из Нижней Салды. При наличии камней в почках какие продукты рекомендуется употреблять, в том числе для растворения этих камней?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, урологи делят по составу камни на несколько видов. Вот, значит, ну, самое такое общее деление, разделение камней на оксалатные камни, на камни уратные, на камни фосфатные, и значительно реже встречаются камни по другого химического состава. Причем это очень грубое деление, потому что 50% состава камня уже позволяет отнести его к той или иной группе, а внутри этой группы может быть еще несколько делений. Химический состав, еще раз повторюсь, может быть очень-очень разный. На самом деле это очень важный момент, который позволяет понять, что одной какой-то универсальной диеты для человека, страдающего мочекаменной болезнью, ее нет. Сама по себе мочекаменная болезнь – это заболевание вследствие и врожденных нарушений обмена веществ, ну и ряда внешних факторов, с которыми живет человек. В результате этого происходит кристаллизация, образование в моче кристаллов, которые растут и в последующем образуются камни. Есть, безусловно, факторы, на которые мы не можем повлиять. Еще раз повторюсь, это наследственность. И ситуации, когда кто-то из родственников, особенно прямых родственников, мама, папа, бабушки, дедушки болеет мочекаменной болезнью, это очень важный сигнал для того, чтобы в свою программу здоровья, в свою программу профилактики включить этот аспект направления, повышенное внимание к этому заболеванию. То есть, как минимум, нужно сдавать общий анализ мочи, хотя мы с вами в передачах постоянно практически говорим о том, что общий анализ мочи правильно сдавать как минимум раз в год в качестве профилактического осмотра, потому что уже в общем анализе мочи могут быть признаки, которые свидетельствуют о мочекаменной болезни. Хотя очень долго болезнь формируется скрыто, без симптомов, и не всегда в общем анализе мочи можно увидеть, но это самый дешевый, самый доступный метод, который позволяет получить даже до стадии заболевания уже те или иные отклонения для диагностики и принятия решений. Ну, в частности, в общем анализе мочи сигналом и неблагоприятным таким составляющим фактором анализа может быть обнаружение солей, да, осадки общего анализа мочи, которые будут говорить о предрасположенности как раз вот к заболеванию мочекаменной болезни. И повторюсь еще раз, самый частый фактор, лежащий в основе этого заболевания, это наследственность. И поэтому иногда попытки заняться активной профилактикой, полностью устранить заболевание, они, в общем, могут быть и не 100% эффективности. Но есть очень большое количество факторов, которые способствуют развитию мочекаменной болезни. А вот на эти факторы, безусловно, мы можем с вами достаточно эффективно повлиять. И к этим факторам относится малоподвижный образ жизни, недостаточное употребление жидкости. Постоянно мы с вами напоминаем и говорим, что минимальная рекомендуемая норма в сутки для здорового человека – это, ну, в среднем где-то 1,5 литра. А для пациента с мочекаменной болезнью это 2-2,5 литра. Причем здесь очень важно еще и обратить внимание на употребляемую воду. То есть у людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни крайне нежелательно употреблять воду из непроверенных водных источников, жесткую воду, которая содержит повышенное количество солей как таковых. Поэтому некачественная жесткая вода, она также отнесена к факторам риска. Сухой жаркий климат, частые перегревы организма, то есть такой нарушенный баланс обмена жидкости, считается одним из возможных факторов риска. Ну и, безусловно, к факторам риска следует отнести хронические воспаления мочеводящей системы. Дело в том, что часть камней, в частности вот фосфатные камни, это камни, которые очень часто образуются именно на фоне хронического воспалительного процесса, потому что микроорганизмы, бактерии, они за счет воспаления создают ядро для образования и роста фосфатных камней как таковых. Ну и, наконец, к причинам или факторам риска, правильнее сказать, относится и нерациональное питание. В частности, это избыточное употребление животного и реже растительного белка. То есть, когда человек кушает очень много мясной пищи, она значительно превышает суточные потребности, больше 1 грамма на килограмм массы тела, причем речь идет об идеальной массе тела, а не реальной массе тела, потому что человек может, допустим, при росте 180 сантиметров весить и 100-120 килограмм и считать, что, допустим, 100-120 грамм белка для него это нормально. Нет, нормально, все-таки это идеальная масса тела 80 для такого человека, и поэтому и белок должен быть употребляться в таком количестве. Ну, может быть, эта математика кого-то вгоняет грусть, но она нужна и важна. То есть нужно знать свою идеальную массу тела и приблизительно представлять, сколько белка человек употребляет. И тем более, что в открытых источниках есть совершенно четкое указание. Допустим, 100 грамм белка столько-то содержит в таком-то количестве мясных продуктов, яйце, хотя бы полуколичество. И речь не идет, конечно, о том, что вешать прям в граммах 5 грамм сюда, 5 грамм сюда, это все очень вредно. Нет, речь идет, конечно, об избыточных и существенных систематических изменениях рациона питания. А все это имеет один очень простой признак, который позволяет очень просто определить, правильно человек питается или неправильно. Это, опять же, масса тела. Если у человека нормальная масса тела, то здесь особенно считать эти граммы белков, калорий, да, и не очень принципиально. Потому что сколько бы он ни кушал, он, видимо, хорошо двигается, у него отрегулированный обмен веществ, у него организм эту ситуацию уравновешивает. А если у него избыточная масса тела или ожирение, то здесь, как бы он ни говорил, что у него широкая кость, нарушены какие-то другие вещи, в первую очередь это все связано, конечно, с отклонением в питании. Здесь уже очень важно вспомнить эти принципиальные моменты. Поэтому нерациональное питание на фоне наследственности – это действительно ситуация, которая приводит к этому заболеванию. И при мочекаменной болезни диета, как трудно представить себе другое заболевание, не желудочно-кишечного тракта, при котором бы диета имела такое огромное значение. Безусловно, может быть, на слух будет очень сложно это все воспринимать, поэтому в каждом конкретном случае нужно заручиться еще и советом врача, и дополнительную литературу, которая перед глазами лежала, попросить родственников, окружающих, чтобы они диету, может быть, из интернета скачали, попросили методические рекомендации в медицинских учреждениях, где написано те или иные вещи. Но я как-то так для себя отметил, может быть, не проговорил вслух, очень важно. Диету подбирать без знания состава камня практически нереально и невозможно. Поэтому самая главная задача, конечно, это знать состав камня. А как это делается? состав, химический состав камня сейчас определяется в большинстве современных лабораторий. Ну, практически все лаборатории современные, которые есть в Свердловской области, коммерческие, в том числе, они содержат в своем арсенале аппараты для спектрометрии, которые могут определить химический состав камня. Нужно только в эту лабораторию камень принести. Ну и спросить, вы определяете состав? И они скажут, да, определяем, пожалуйста, принесите камень. Поэтому камни, которые вышли во время операции, во время колики, да, вот, значит, или просто самостоятельно в домашних условиях, и достаточно часто мелкие камни, они выходят в домашних условиях без каких-то, да, так сказать, острых состояний, поэтому важно собирать мочу вот, в прозрачную емкость и смотреть химический осадок, да, и этот осадок уже вот относить в лабораторию для исследований. И в зависимости, вот, допустим, определили, какие камни, ну, фосфатные, да, какие особенности важны в диете при фосфатных камнях. Хотя, еще раз повторюсь, при фосфатных камнях самая частая причина – это хронический воспалительный процесс, хронический пиелонефрит, хронический цистит, и очень важно лечить это воспаление. В подавляющем большинстве антибиотиками. Поэтому если человек вот не лечит это воспаление, то камни, предотвратить их рост, образование очень сложно. Так вот, при фосфатных камнях что может помочь диета? Какие особенности? Это на самом деле ограничение кисломолочных и молочных продуктов, бобовых, зерновых продуктов и ограничение соли и приправ. Это важный момент. При камнях уратных. Уратные камни – это камни, содержащие мочевую кислоту. Мочевая кислота образуется в первую очередь при обмене, при метаболизме в организме мяса и субмясных продуктов. Поэтому для того, чтобы ограничить образование мочевой кислоты, нужно, ну, практически исключить колбасы, мясные субпродукты, значит, то есть ненатуральные мясные продукты, копчености, консервы. Значит, серьезным образом нужно ограничить алкоголь, потому что алкоголь способствует усиленному образованию мочевой кислоты. Ограничить наваристые бульоны. Это очень важно. Если у человека... Причем хочу сразу отметить, вот мочевая кислота, уратные камни, камни, содержащие мочевую кислоту, это одни из наиболее благоприятных по составу камни, которые поддаются как раз вот регуляции и диетическим моментам контроля этого состояния заболевания. Ну и, наконец, таксалатные камни. Ну, они самые частые, самые распространенные. Они достаточно сложно поддаются такому вот нелекарственному дровлению, медикаментозному и оперативному лечению. Но вместе с тем, чтобы они не росли, очень важно, они содержат в своем составе щавелевую кислоту. И для того, чтобы они не росли, нужно обратить внимание на употребление, в первую очередь, растительной пищи. Щавель, редис, ревень, петрушка, сельдерей – все это должно быть ограничено. Очень строгое должно быть ограничение по приему витамина С, пряностей, какао, шоколада. Ну и опять же, наваристые бульоны также очень неблагоприятно способствуют образованию оксалатных камней. Ну, все остальные камни, которые не относятся вот к уратным, оксалатным, фосфатным, это камни в основном практически целиком связанные с такими наследственными состояниями, наследственными заболеваниями, там диетические мероприятия имеют очень-очень ограниченное значение. Но они, к счастью, встречаются очень редко. Поэтому спасибо большое за вопрос. Действительно, диета очень важна для людей, страдающих мочекаменной болезнью. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга. Валентина Федоровна задает. У меня проблемы с желудочно-кишечным трактом, беспокоят постоянные запоры. Пью листья сены, но мало помогает. Посоветуйте, что делать?
Уважаемая Валентина Федоровна, уважаемые радиослушатели, запор состояние, с которым врачи встречаются очень часто, и, безусловно, это связано с тем, что заболевание распространено очень часто. В качестве таких нескольких ремарок хотел бы отметить, что, к сожалению, как показывают наши наблюдения, это официальные наблюдения, порядка, наверное, только 15-20% пациентов обращаются с этим симптомом к врачу. Многие считают, что это не болезнь, многие считают, что могут справиться своими силами. Поэтому я очень признателен, что вот этот вопрос поднимается, этот вопрос обсуждается. И если это беспокойство есть у человека, да, то нужно понять, что это медицинская проблема, справиться с ней самостоятельно не всегда хватает обычных знаний. Это важный момент. Запор. Само по себе запор за последние вот, несколько лет серьезным образом пересмотрели. Раньше большинство специалистов и людей считали, что запор – это редкий стул. Ну, то есть вот, человек, допустим, если стул реже, как вот есть определение Всемирной организации здравоохранения, стул должен быть от одного раза в два дня до значит, двух раз в день. То есть это вот нормальный такой диапазон стула. То есть это может быть норма. Если у человека два раза в день стул или стул раз в два дня, это считается нормой. И раньше считалось, что если стул реже, чем раз в два дня, это запор. А если вот стул каждый день, то это не запор. Ничего подобного. За последние годы добавили очень серьезные дополнения к запору. То есть если у человека тугой стул, то есть он тужится чаще, дольше, чем 3 минуты. Если он тужится дольше, чем 3 минуты, да, то есть ему очень много времени нужно для того, чтобы эффективно осуществить значит, да, вот процесс. Если у него твердый стул, если у него чувство неполного опорожнения, если у него стул получается только при дополнительных манипуляциях, лекарственных или каких-то других, это запор. Поэтому эта проблема достаточно значительно больше, чем редкий стул. Это первое. Второе. Запор, как оказалось, это, конечно же, очень серьезный фактор риска целой группы заболеваний, которые беспокоят человека, пожалуй, даже сильнее запора, и без лечения запора вылечить их невозможно. Но всем известно, что это очень серьезный фактор риска развития такого заболевания, как геморрой, очень неприятного и беспокоящего. Если у человека запор, то у него риск геморроя в 4 раза выше, чем у человека с нормальным стулом. Другие проктологические проблемы. Трещина заднего прохода, дивертикулы толстого кишечника, то есть когда в кишечнике образуются такие выпячивания грыжевые, на самом деле это заболевания, беспокоящие, дающие иногда и осложнения воспалительного, хирургического характера, и ряд других состояний. Поэтому относиться к этому состоянию, скажем так, ну, не систематически, незначимо не стоит. Это вот первый момент. Второй момент. Выделяет острый запор и хронический. Острый – это запор, возникающий до 7 дней, подострый – это до 6 месяцев. И хронический запор, если человек страдает этим уже больше 6 месяцев. То есть у него стул может и быть. То есть это затрудненный сам акт, да, опорожнение кишечника. Но вот такое беспокойство у него есть больше 6 месяцев – это уже хроническое состояние. Все эти состояния делят на две группы. Так называемые первичные, то есть болезнь сама по себе, и вторичные, возникающие в результате какого-то состояния и заболевания. Вторичные, как правило, это лекарственные. Человек начал принимать какие-то лекарственные препараты, допустим, снижающий тонус мышц, допустим, снижающий тонус гладкой мускулатуры сосудов, и стал отмечать вот это расстройство. Это вот, так называемое лекарственное, да, состояние. Но самая частая причина – это все-таки первичные заболевания, первичный запор. К чему я это говорю? Потому что люди очень часто ищут какую-то причину, чтобы вот ее выключить и как бы чтобы это беспокойство не было. как показывает статистика и практика, с годами вот это первичное состояние, оно накапливается у людей к 60 годам без какой-то причины. Вот это расстройство стула, оно формируется у 50-60%. Здесь уже причину искать бесполезно, нужно создать все факторы для лечения этого заболевания. Следующий момент. Существуют целые медицинские протоколы, по которым врач индивидуально подбирает пациенту лечение. Вот, значит, но всегда лечение начинается с образа жизни. Человек должен употреблять как минимум 40, желательно больше, грамм клетчатки. Это минимум где-то так 200-400 грамм овощей в день. Вот. По переносимости, конечно, по отсутствию симптомов, как таковых, эти все вещи регулируются. Но свекла, морковь, капуста, другие овощи – это важнейшая составляющая часть нашей жизни. Постоянно мы с вами на передачах обсуждаем и соглашаемся, что очень быстро мы переехали из деревни в город. Кто-то вот во втором поколении, кто-то в третьем поколении. Ну, редко найдешь человека, который, знаете, в пятом, в десятом поколении является городским жителем. Ведь еще совершенно недавно 80-90% населения нашей страны — это было население, которое жило в сельской местности. И там, естественно, основной рацион питания был — это овощи. Поэтому вот такой быстрый переход, он, к сожалению, дает вот такое серьезное распространение этого заболевания. Овощи ведь чем они значимы? В их составе содержится клетчатка. Клетчатка, она не переваривается. Она является основой для физиологической работы кишечника. Для того, чтобы кишечник работал, сокращался, ему нужна постоянная работа. А это клетчатка. То же самое, как вы можете заметить, если вы не будете ходить, да, не будете работать руками, то мышцы достаточно быстро ведь атрофируются. Если человек, знаете, не приучен с детства кушать овощи, клетчатку, то это может способствовать. Хотя и при употреблении этих вещей с годами хронический запор может формироваться, но здесь уже чаще всего бывает другая причина. Причина, связанная с низким употреблением жидкости. То есть жидкость, как мы с вами говорили в первом вопросе, очень важна и для профилактики мочекаменной болезни, потому что она не дает возможности застаиваться в мочеводящих системах, соответственно, и постоянно вымываются микрокристаллы, которые образуются. А с кишечником такая же ситуация. Постоянное наводнение организма в рамках нормальных, естественно, 1,5-2 литра в сутки, 30 миллилитров на килограмм массы тела — это вещи, которые дают физиологическое состояние, нормальную работу для кишечника как такового. И физическая активность. Вот три важнейших составляющих на самом деле. Ну, пожалуй, что есть еще и четвертая важнейшая составляющая, чуть позже скажу. Значит, клетчатка, овощи, жидкость, физическая активность. Минимум надо два раза в день по 20-30 минут ходить. Просто помимо той работы, которую вот мы делаем. Допустим, кто-то на участке, кто-то в офисе, кто-то на заводе, кто-то на фабрике. Дополнительно нужно обязательно ходить. Потому что работа мышц брюшного пресса создает очень правильное изменение объема внутрибрюшного, способствующего как раз перистальтике, то есть работе кишечника как такового. Ну и четвертое, это, конечно же, образ жизни. То есть это нормальное, качественное туалетное место, комфортное, значит, и для того, чтобы еще было все очень правильно, это еще должна быть небольшой стульчик под ноги, для того, чтобы создать такое вот физиологическое положение в этом процессе. Дальше идут вопросы лечения. Дело в том, что, значит, с медицинской точки зрения лечение начинают с препарата, значит, семян подорожника, это так называемый псилиум. В дальнейшем предлагают пациенту в зависимости от индивидуальных особенностей лекарственные препараты, так называемые слабительные, осмотические, да, это лактулоза, лактитол, макроголь. Ну и в заключение предлагают препараты, стимулирующие моторику кишечника, так называемые энтерокинетики. Но так получается, что традиционно и из-за дешевизны наибольшую популярность у людей имеют так называемые стимулирующие слабительные. Это вот, в частности, листья сены, ну, самые дешевые, да, пожалуй, кстати, препарат. И ряд других препаратов, близкие по механизму действия к листью сен, к листьям сены. Дело в том, что они по механизму действия являются раздражающими кишечник. И ими лечиться больше, чем 2 недели нельзя. То есть их добавляют иногда в случае острого запора, перед операцией, там, при ситуации, допустим, переезда у человека, других каких-то состояний. Но систематически употреблять их нельзя, потому что они могут повреждать клетки кишечника. Здесь, как это не бывает проблематично, но нужно отдать дань все-таки препаратам современным, более эффективным, как таковым. Это очень важно, это очень важно. Немецкие фармакологи, вообще листья сены и другие стимулирующие слабительные сравнили с цитостатиками, то есть препаратами, повреждающими клетки как таковые. Там может быть самостоятельное заболевание кишечника вот в этой ситуации. Поэтому здесь для того, чтобы разобраться, как помочь, нужно, конечно, на эту проблему взглянуть комплексно. И диета, и физическая активность, и употребление жидкости. И, безусловно, ситуация, связанная с учетом тех лекарственных препаратов, которые человек принимает. Ну и самое главное, это все-таки такие вот популярные средства, да, стимулирующие слабители, листья сены, стараться не принимать. Потому что они, как правило, дают быстрый эффект, но в последующем они могут дать даже наоборот, значит, отрицательные данные по лечению этого состояния. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от слушательницы из Свердловской области просит объяснить, в чем польза употребления сухарей.
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, ну, такой, скажем так, медицинской особой пользы сухарей, ну, наверное, нет на самом деле, поэтому я так категорически не рекомендую, наверное, считать этот продукт в категории оздоравливающих, но, безусловно, мы должны признать, что первое – это сухари, они, значит, дают быстрые углеводы для человека в состоянии какого-то заболевания. Дело в том, что они сохраняют практически все полезные свойства хлеба, но переносятся значительно легче, потому что там в результате вот приготовления, сушки удаляются вещества, которые дополнительно, скажем так, требуют определенной работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому если человек здоровый, у него нет каких-то заболеваний, вот нет таких исследований, нет таких предположений о том, что лучше питаться сухарями, чем хлебом. Абсолютно нет. Вот. И сухари, к сожалению, при нерациональном использовании, не при рациональном применении, совершенно так же, как и хлеб, могут дать дополнительную нагрузку углеводами. Мы с вами говорили, что углеводы – это быстрые, на самом деле, компонент, дающий энергию для организма. Но если смотреть на современную характеристику питания человека, то, к сожалению, мы имеем с вами переизбыток углеводов. Это и, а углеводы – это ведь и сахар, да? Но углеводы – это ведь и хлеб. То есть это все относится к одной категории, на самом деле, вот, с точки зрения питания. И что в стакан вы положили не ложечку, а 2 ложечки сахара, или съели не кусочек, а 2 кусочка – это все дополнительные калории, которые, не израсходовав на физическую умственную деятельность, мы откладываем в жировом запасе. А жировой запас – это избыточная масса тела, а жировая ткань – это, к сожалению, ткань гормоноактивная, которая постоянно приводит к такому микросистемному воспалению в организме, к изменению иммунитета и к огромному количеству других проблем. Давление, сахарный диабет, снижение иммунитета, заболевания суставов, перечислять это можно очень долго. Все это звенья одной цепи, избыточная масса тела в результате нерационального питания, в результате избыточного употребления калорий, а больше всего калорий мы получаем как раз из-за большого количества углеводов. Поэтому человек, если, допустим, думает, что он будет только одними сухарями питаться вместо хлеба, и это полезно, поверьте мне, абсолютно, это никакой разницы нет. В чем польза? Это просто более быстрая возможность насытиться человеком без дополнительной нагрузки на желудочно-кишечный тракт в период, допустим, острого состояния заболевания. Да, человек, допустим, отравился, да, острая кишечная инфекция. Чай с сухарями – самое удобное, быстрое, вот такое экстренное питание, но не для длительного значит, состояния и не для реабилитации, не для выздоровления, то же самое. Поэтому есть там позитивные свойства, они очень небольшие, их не стоит переоценивать, нужно относиться к этому так, со всеми плюсами и минусами. Спасибо.
Спасибо. Вопрос от Светланы Лаврентьевны из Екатеринбурга. 2 года назад брату поставили диагноз злокачественное образование предстательной железы 3-й степени. Он принимает лечение. Просьба рассказать об этом заболевании подробнее.
Уважаемая Светлана Леонтьевна, уважаемые радиослушатели, медицинская информация по поводу любого онкологического заболевания, она, к сожалению, наверное, не может быть исчерпывающей, потому что современная медицина, безусловно, постоянно делает открытия, находит те или иные, в общем, дополнительно очень важные факторы в здоровье и жизни человека. Но до конца все-таки злокачественного образования, любой локализации, к сожалению, нам, врачам, пока еще недоступны для того, чтобы не говорить. Практически сложно говорить об какой-то причине, допустим, да, того или иного злокачественного образования, за исключением редких состояний, когда мы знаем, что тот или иной, допустим, инфекционный фактор, инфекционный агент может привести к тем или иным онкологическим состояниям. Ну, например, мы сейчас совершенно четко знаем, что практически 70-80% рака желудка – это рак желудка, который развивается на фоне хронического гастрита. А хронический гастрит этот связан с инфекцией, да, и удаление инфекции геликобактерной – это профилактика рака желудка. Такая же ситуация известна и по поводу рака шейки матки, да, так как оно очень, это заболевание очень часто связано с вирусной инфекцией как таковой, и есть и вакцины на самом деле, которые препятствуют этому вирусному заболеванию и вот развитию этого онкологического состояния. В отношении, значит, большого комплекса других онкологических заболеваний мы сейчас знаем только о факторах риска. Ну, допустим, рак легких, основной фактор риска – это курение. В отношении рака предстательной железы такие факторы, они очень размыты, потому что это заболевание встречается значительно часто и в основном у мужчин старше 50 лет, вот, с определенной долей более часто у людей с избыточной массой тела, у людей с курением, систематически потребляющих алкоголь, но и у людей, не имеющих этих факторов, к сожалению, это состояние заболевания может быть. Что лежит в основе вот злокачественных образований любой локализации? Какая-либо клетка организма, она начинает делиться значительно быстрее, чем здоровая клетка. Вот это вот основной такой вот процесс, который приходит и лежит в основе вот, онкологического процесса. Почему это происходит? В клетке происходит изменение ее генетической структуры. Там накапливаются так называемые мутации, изменения материала наследственного, и клетка, значит, вот становится очень активной, часто делящейся и неподконтрольной, самое главное, организм. Вот в общем, если так можно, в упрощенном варианте, простите меня за неточные сравнения, некорректные, что происходит с онкологическими состояниями. Дело в том, что эти онкологические мутации, они есть у каждого человека, но они практически удаляются собственным иммунитетом. Вот. Но с годами все равно вот эта конкуренция между накопленными мутациями и удалением иммунитета, они всегда сдвигаются в пользу вот именно вот этих мутаций, поэтому с возрастом, конечно, онкологические риски у всех людей накапливаются. Мы сейчас совершенно четко знаем, что образ жизни, который приводит к нагрузке на организм, это избыточная масса тела, ожирение, это курение, алкоголь, профессиональные вредности, хронические стрессы. Это, вот, пожалуй, те недостаточная физическая активность, еще забыл добавить. Это, вот, пожалуй, те универсальные факторы, которые лежат в основе состояния. Но если уже онкологическое заболевание состоялось, то здесь все силы и физические, и эмоциональные, и умственные должны быть направлены на борьбу с заболеванием, а не на профилактику и изменение образа жизни. Я понимаю, что в психологии человека вот все равно сохраняется такое представление о том, что вот сейчас нужно найти причину, ее выключить, и болезнь уйдет. Когда речь идет об онкологии, это речь идет об исходе, ну, как правило, 10-20-летних процессов. И причины уже не столь суть значимы и важны. Поэтому самое главное здесь, это вот, ну, такая самый важный момент, который позволит рационально использовать все ресурсы, физические, эмоциональные, другие, это на доверие к врачу, который на самом деле ведет это заболевание. Если врач сказал, что нужно проходить, допустим, лучевую терапию, химиотерапию, операцию, здесь очень важно довериться врачу, потому что любое сопротивление и поиск каких-то альтернативных путей всегда, без исключения, заканчивается вот проигрышем этой ситуации. Это вот факт на самом деле. Когда люди рассказывают, что они победили, там, значит, ну, есть такие истории, но они одни, может быть, на 100 миллионов или там, не знаю, на миллиарды случаев как таковых. Вот. И то очень часто врачи сомневаются в точности поставленного диагноза. А такие истории рассказывают постоянно на лавочках о том, что тот вылечился сам, значит, вот съел вот это, выпил то, и все стало хорошо. Поверьте мне, эти истории, вот, я каждый раз спрашиваю, где вот это все можно посмотреть, какие документы, когда вот идет дискуссия об этих вещах. Да ничего не посмотришь. Один раз меня попросили, значит, быть экспертом, это было очень сложное судебное разбирательство, пациента, который вот, значит, сказал, что вот ему поставили диагноз третьей степени рака, вот, он все бросил, значит, вылечился сам. Когда стали разбираться с документами, причем это разбирательство было таком вот в суде с юристами, меня попросили просто в качестве эксперта, оказалось, что нет никаких документов, диагноз поставили только так, знаете, вот в разговоре с врачом врач сказал, что это может быть вот это. И поэтому еще раз хочу сказать, что, значит, вот совершенно правильно, вот, вот здесь, как вот в вопросе Светланы Лаврентьевны, значит, диагноз поставлен, принимает лечение, и лечение – это самое главное. Что из таких, может быть, общих разговоров хотел бы еще посоветовать здесь? Первое – это, я уже обратил внимание, это доверие врачу и строгое выполнение рекомендаций. Это, вот, это 80% успеха. Есть такое понимание, как взаимопонимание и исполнение рекомендаций врача. Есть там такой непростой медицинский термин, но он сейчас во всех практически научных исследованиях. И этот термин взаимодоверие показывает, что если пациент выполняет больше 80-90% предписаний врача по дозе, по длительности приема лекарства, это самый главный фактор выздоровления, самый главный при любом заболевании, хоть при гипертонической болезни. Если, допустим, мы посмотрим взаимодоверие врача и пациента в развитых системах здравоохранения выше 80-90%, у пациентов риск инсульта это, значит, снижается в десятки раз. У нас вот в качестве примера, допустим, в стране, ну, можно очень редко найти пациента, который систематически принимает выписанный лекарственный препарат годами. В лучшем случае у человека хватает терпения на год, там, может быть, на полтора года, а потом вроде все хорошо, так зачем я буду принимать таблетки, да, кого вроде кого незачем, как таковой, таблетки бросаются, давление постепенно опять накапливается, и вот он инсульт случился. Если у человека есть заболевание хроническое, то лечиться нужно, ну, постоянно, как это не прискорбно. Психологически это тяжело, может быть, иногда вынести, но это важно. То же самое вот при, в этом вопросе. Строго выполняйте рекомендации врача по дозе, по процедурам, по всем рекомендациям. Следующий момент. Те факторы, которые лежат в основе нарушения иммунитета, приводящие к онкологическим заболеваниям, они уже навряд ли могут ситуацию кардинальным образом, скажем так, перевернуть, но они способны существенным образом поддержать человека и подвести его к выздоровлению и к длительной ремиссии. В первую очередь, это психологический покой и уверенность в результате. Все знают, что это очень важный момент. Второй момент – это диета, полная перестройка организма с нормализацией массы тела. Те принципы, которые мы с вами говорили, они все сохраняются. Нормальная масса тела должна быть. Белок в достаточном количестве, 1 грамм на килограмм. Значит, овощи в достаточном количестве, да, ограничить употребление углеводов, хлеба, да, ну и разумное употребление жиров, желательно растительных, молока, кисломолочных продуктов. Вот такие простые, незатейливые принципы, как таковы. Вот. Физическая активность очень важна, потому что мышцы являются очень важным аспектом, снимающим, в том числе и воспалительные процессы в организме. Поэтому ходить, как бы не было времени сложно, другие вещи очень важны. Физическая активность, психологический покой, диета, доверие врачу. Вот, пожалуй, все, что очень просто, но это правда, истина помогает на самом деле в борьбе с любым онкологическим заболеванием, в том числе вот, предстательной железы. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос из Екатеринбурга от нашей слушательницы. Недавно у меня была повышенная температура 37,4 на протяжении недели и сильный насморк. Не связано ли это с понижением иммунитета?
Уважаемые радиослушатели, вот в этом вопросе содержится очень интересная дискуссия, которая много-много лет на самом деле существует. И дискуссия, если ее так образно сформулировать, заключает в себе представление каждой из сторон о том, что важнее, значит, иммунитет или профилактика инфекции как таковой. Да? Вот, ведь огромное количество людей считает, что если будет нормальный иммунитет, то человек никогда не заболеет. Можно было бы много рассказывать примеров, но давайте возьмем в качестве примера коронавирусную инфекцию. Да, вот эпидемию, которую все мы с вами наблюдали, сейчас вот она уже, к счастью, содержится в таком в остаточном состоянии. Надеюсь, что она уже перейдет в такую сезонную простуду и не будет так сильно беспокоить нас с вами. Но вместе с тем, сколько людей, которые жили по принципу «я вот соблюдаю иммунитет, я там ем чеснок, я не болею гриппом», заболели коронавирусной инфекцией. Ну, я думаю, так процентов 98-99. То есть вероятность концепции, связанной с тем, что иммунитет может преодолеть любую инфекцию, ошибочно на 99 целых, может быть, там еще и 0,9%. Это правда. Люди не заболели коронавирусом только благодаря тому, что поставили прививки. И благодаря тому, что они простимулировали свой иммунитет специфический. Вот. Поэтому очень важно понимать, что никаким иммунитетом без целенаправленного воздействия преодолеть инфекцию невозможно. Если у человека нет, допустим, иммунитета к гриппу, да, он обязательно заболеет, какой бы у него ни был иммунной системы. Другое дело, что если он в хорошей форме физической, психологической, не в стрессе, правильное питание, да, значит, и нет хронических заболеваний, скорее всего, тот грипп он перенесет в виде такой легкой простуды, там 37 градусов 1-2 дня, и все. А если иммунитет ослабленный, то могут быть другие вариации, как таковы. Вот. Поэтому иммунитет не способен преодолеть инфекцию. А вот то, что вот мы услышали в вопросе, температура 37,4-7 дней, да, насморк – это острая респираторная вирусная инфекция. Ну, вполне может быть, с учетом сезонности, и даже так и коронавирус протекать, или другие там сезонные простудные заболевания. В общем, здесь это все. Поэтому я не хотел бы, чтобы мы с вами преувеличенно оценивали, воспринимали иммунитет. Самое главное, воспринимали его как железобетонный щит, который способен преодолеть все состояния заболевания. Нужно рационально к этому подойти. Да, иммунитет – это очень важно. Очень важно. Но он не способен преодолеть огромное количество медицинских проблем. Ну, в качестве, там, допустим, иммунитет не важнее вакцинации, если говорить глобально, вот с точки зрения простого сравнения. Потому что вакцинация – это и есть стимуляция иммунитета. Я, наверное, прошу прощения за такое, вот, может быть, жонглирование терминами, но я здесь в слове «иммунитет» вкладываю такое обычное представление, которое очень часто слышу в дискуссии, как способность самостоятельно сопротивляться инфекции. Поэтому здесь, безусловно, могут быть вот, в дискуссии допущения, которые не совсем корректны, как таковы, прошу прощения. Вот. Иммунитетом мы все с вами занимаемся, кушаем, физически двигаемся, занимаемся психологическим здоровьем. Да, это все очень важно. Но вопросы профилактики простудных заболеваний, они имеют дополнительный очень важный момент. Это вакцинация, это социальная дистанция, это ношение маски, да, обработка рук, то есть то, что мы с вами все очень хорошо знаем.
Спасибо. Еще один вопрос от этой же слушательницы. От чего может быть постоянная сонливость?
Постоянная сонливость целесообразно разделить на две очень большие категории болезней, как болезни, которые могут привести к этому симптому. Ведь сонливость – это просто симптом, то есть проявление. Да? Вот, симптомы мы собираем в синдромы, то есть это несколько симптомов объединенные, а синдромы – это клинические проявления того или иного заболевания. Но симптомы может быть один, а болезней под ним может быть много. Для того, чтобы не запутать ситуацию, ну, перейду сразу как бы к представлениям, которые мы все с вами понимаем, что сонливость может быть проявлением как нормальных состояний организма человека, ну, допустим, физическое переутомление, да, то есть он работал не 8 часов, а остался еще на ночную смену. Это нормально, да. Вот, симптом, значит, других каких-то физических, эмоциональных перегрузок, да, связанных с тем, что образ жизни человека очень может быть лобилен, как таково. Вот, сонливость может быть следствием хронической перестройки организма. Допустим, вот он работал всегда посменно, вышел на пенсию, да, и все вот днем, раньше он значит, ночью работал, днем отдыхал, это было нормально. Но потом сбились вот эти ритмы, и это стало уже частью его жизни. Ну, выйдя на пенсию, он, значит, вот отмечают этот симптом. И я думаю, что все понимают, что это ситуация, требующая времени и перестройки. Смена часовых поясов, другие вещи, да, могут быть. Поэтому как, значит, это определяется? Нормальная сонливость проходит после того, как человек поспал. Если человек поспал, да, и у него симптом повторяется, и тем более, что более чем 2 недели, значит, здесь нужно понимать, что это может быть симптом уже болезненного состояния. Здесь, к сожалению, причин очень много, очень много. Но из самых частых – это хроническая анемия, то есть снижение уровня гемоглобина в результате, допустим, дефицита железа. Да. Это гипотиреоз, сниженная функция щитовидной железы. Это нейроциркуляторная дистония. То есть сниженное артериальное давление, у человека давление, допустим, 90-60. Для того, чтобы не создавать вот громоздкость ответа и сложности вот этих вещей, конечно же, с чего нужно начать, самые правые рекомендации, могу сказать. Я думаю, вы сами уже многие догадались, мы всегда в этой ситуации с вами проговариваем, что нужно начать с профосмотра. В любой ситуации человек при неясных симптомах и при сонливости в первую очередь должен сдать общий анализ крови. Гемоглобин нормальный, анемию исключили. Общий анализ мочи. Если в общем анализе мочи есть признаки воспаления, лейкоциты, хронический пилонефрит, хронический цистит могут давать и слабость, и сонливость. За счет вот хронического воспалительного процесса также можем выйти на следующий диагноз. Биохимический анализ, кровь из вены, очень важный. Печень – важный орган, который регулирует тонус организма. И есть даже такое понятие, как гепатогенная, то есть печеночная астения, слабость. Да? Вот, значит, если биохимия нормальная, исключили печеночные процессы, сделали флюорографию, посмотрели состояние легких, сделали электрокардиограмму, посмотрели состояние сердца, померили давление. самые простые анализы, вообще анализ крови, мочи, биохимия, флюорография, электрокардиограммы способны в подавляющем большинстве случаев установить вот эти частые причины. Но и не забываем еще о анализе на тиреотропный гормон. Если в этих анализах нет отклонения, конечно же, дальше это уже сложный диагностический медицинский поиск, который осуществляет врач по специализированным направлениям. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Анатолия Викторовича из Екатеринбурга. Просит рассказать о новом веянии оспе обезьян. Стоит ли нам ее бояться?
Уважаемый Анатолий Викторович, уважаемые радиослушатели, да, спасибо за внимание. Вот к медицинским обсуждениям видим мы эту проблематику. Ее одно время в средствах массовой информации начали активно очень будировать, обсуждать. Чуть ли не какие-то заголовки стали появляться, что это новая мировая эпидемия, потому что есть вспышки в ряде стран. Ну, дело в том, что оспа обезьян – это абсолютно не новое заболевание, в отличие от коронавируса, допустим, COVID-19. Дело в том, что это заболевание известно очень давно, в рамках такой вот современной инфекционной патологии. Это заболевание, которое вызывает вирусом. Вирус очень близко родственник оспе человека, от которого делали прививки, и прививки закончили делать несколько десятилетий назад, потому что оспу человека искоренили, то есть практически не наблюдался до длительный период времени, собственно, вот это заболевание, и фиксируются эти случаи. Но оказалось, что оспа обезьян, она может передаваться от обезьяны человеку. Вместе с тем, с точки зрения вот, цепочки передачи, от человека в дальнейшем к человеку процесс передачи резко угасает. То есть на самом деле человек заболевает этим вирусом, да, вот, он может еще заразить, там, допустим, одного, там, несколько человек, а в дальнейшем уже передача она не осуществляется. Ну, по крайней мере, так вот была ситуация в предыдущие эпидемические состояния, и нет оснований видеть сейчас, что что-то кардинально поменялось, хотя современные вирусологи говорят, что немножко он стал более активен, немножко, но не так уж прям драматично. Вот, это первый момент. Ну, вирус оспы обезьян, кстати, еще и не только от обезьян можно получить еще и от экзотических животных, потому что, допустим, в некоторых странах Европы, в Англии были случаи, когда привозили в качестве подарка детям таких вот экзотических зверушек, там какие-то, значит, да, и эти зверушки вирусом, значит, награждали детей. В том числе и вот такая цепочка вот вспышки, там небольшая случаев, там несколько случаев до 10 с небольшим вот наблюдались, но потом все это, в общем, заканчивалось. Что особенным является для вот вируса оспы обезьян? Он передается только при контактном, очень плотном, на самом деле, контакте от больного человека к здоровому. Причем очень плотный контакт. Поэтому здесь вот нет такой эпидемической цепочки передачи, как при коронавирусной инфекции, когда воздушно-капельным путем человек мог заразить, там, я не знаю, за день там, десятки, а может быть и сотни человек. Были случаи на свадьбе, на каких-то празднествах, там один человек больной заражал половину там, гостей как таковых. Поэтому воздушно-капельный путь, он ведь самый такой активный. Здесь этого нет. Поэтому, Анатолий Викторович, если не разрешите, вот такой короткий ответ. Стоит ли нам ее бояться? Нет, не стоит. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Но я думаю, у нас тут еще один вопрос. Мы его уже оставим на следующую программу, поскольку время заканчивается в эфире. И хотелось бы, ну, какой-то небольшой обзор, комментарий вот, услышать ваш в конце нашей сегодняшней программы.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, спасибо большое за участие в передаче, за модерацию, за вопросы. Я хотел бы, как всегда, по традиции отметить, что мы с вами практически находимся, скажем так, вот на определенном этапе, завершающем эпидемии коронавирусной инфекции, хотя случаи фиксируются, и поэтому, конечно же, будьте внимательны. Особенно будет обидно, если вот на фоне снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией кто-то заболеет и серьезно. Поэтому посмотрите на свои сертификаты прививочные, да, значит, если вы часто контактируете, прошло 6-9 месяцев вакцинации, то обсудить целесообразно с лечащим врачом вопрос ревакцинации. Но самое главное, конечно же, это маски, самоизоляции и мыть руки. Но если говорить об эпидемиологической ситуации наиболее грозной, конечно же, для нас сейчас самая большая проблема – это все-таки острые кишечные инфекции, вирусные, ротавирусная инфекция, норовирусная инфекция. Количество случаев очень значит, большое, как таковое. Поэтому будьте внимательны, мойте руки. Пожалуйста, не кушайте продукты, в общем, непроверенные на самом деле. Да? Не кушайте термически необработанные продукты в условиях лета, в том числе и в, на самом деле, в столовых, в ресторанах, как таковых. Очень много случаев. Вот я вроде ел суши в проверенном месте. Ну, поверьте мне, это всегда ситуация такая, в общем, нужно быть очень внимательным. Поэтому берегите себя. Не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.